познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Расследование беспорядков 6 мая и давление на оппозицию. Будет ли начато уголовное расследование против судьи Виноградова, известной по делам Магнитского, Сломозян и Козлова? Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение в призывах к массовым беспорядкам на Болотной площади 6 мая Марии Бароновой, координатору движения «Россия для всех». Ее отпустили под подписку о невыезде. На такую же меру пресечения заменили арест Александру Каменскому, которого следствие также подозревает в участии в беспорядках. На допросы в Следственный комитет вызваны организаторы прошлогодних декабрьских митингов за честные выборы. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Марию Баронову, координатора движения «Россия для всех», обвиняют в призывах к активному неподчинению требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы. Из Следственного комитета активистку отпустили под подписку о невыезде. Вот что Мария Баронова рассказала радио «Свобода».
Допрос не проходил нормально. В целом они, как всегда, надеялись на то, что я буду брать 51-ю статью, потому что в целом они не очень хотят показаний, особенно когда я даю множество показаний в адрес сотрудников полиции. Таким образом, я 51-ю не брала, я рассказала все, что видела, все, что было. На основании того, что я в какой-то момент находилась в стрессовой ситуации, и мне было не очень хорошо, вот они там определяют нет, что я призывала людей к беспорядкам, и они за мной куда-то там последовали, и начались эти беспорядки. Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
11 июня дома у Марии Бароновой, равно как и у других оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ксении Собчак, прошел обыск. 15 июня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что по делу о беспорядках на Болотной площади были допрошены более 1200 человек. Официальные обвинения по этому делу, помимо Марии Бароновой, предъявлены еще 12 арестованным. Активистка Александра Духанина находится под домашним арестом. В отношении остальных обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителей власти. Накануне же стало известно, что на свободу отпущен один из подозреваемых по этому делу, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Каменский. Следствие не смогло за положенные 10 дней предъявить ему обвинения. Защита активиста утверждала, что 6 мая он был задержан не на Болотной, а на площади Революции. Это подтверждали и свидетели, находившиеся с ним в одном полицейском автобусе в тот день. Вот как прокомментировал освобождение Александра Каменского его адвокат Евгений Архипов.
Что касается меры пресечения Саши, то ему была она изменена под подписку о невыезде. Соответственно, Саша сам сейчас находится на свободе. Я бы хотел отметить, что с нас была попытка взять подписку о неразглашении тайны следственных действий. Я отказался подписывать, Саша подписал, поэтому подробности, скажем так, что было, как было, мы не можем рассказать, потому что нам заткнули рот. Я думаю, что цель была для того, чтобы следствие не позорилось на всю страну и на весь мир с тем, что они допустили ошибку.
Накануне адвокат другого задержанного, Артема Савелова, Фарид Муртазин, сообщил, что на его подзащитного оказывается давление. Активисты заставляли свидетельствовать против лидеров оппозиции Алексея Навального и Ильи Яшина, поясняет Фарид Муртазин.
Теперь моему подзащитному предлагают осознаться в том, что якобы получал призывы непосредственно уже от организаторов мероприятия, от Навального. В связи с чем его посетили дней 5-6 тому назад двое сотрудников, оперативных сотрудников МУРа. С ним вели беседу без записи, без адвоката. Днем раньше, вот, до предъявления обвинения, также посещали его двое сотрудников, уже других, на предмет признания показаний участия в массовом по призыву оппозиционеров Навального и Яшина. По данному факту я готовлю заявление в СО и жалобу прокуратуру. прокуратуру.
Следствие также ведет проверку выступлений Алексея Навального на прошлогодних декабрьских митингах за честные выборы. Об этом сообщает активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. В пятницу утром его, как организатора митинга 24 декабря, вызывают в Следственный комитет. Вот что Сергей Давидис рассказал Радио Свобода.
Могу, исходя из телефонного разговора со следователем, который меня приглашал, сказать, что речь не о допросе, а об опросе, поскольку уголовного дела нет, а есть доследственная проверка. Как я ситуацию понял, есть некое заявление какого-то лица по поводу выступления Алексея Навального на митингах 5 декабря и 24 декабря. Я был организатором митинга 24 декабря, другие коллеги 5 декабря. Вот все, кто был организаторами, на такой опрос зовут. Уже один раз Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, но прокуратура вернула назад в Следственный комитет это решение. В том числе, как сказал мне следователь, не могу оценить, насколько это правда, по формальным основаниям, что не были опрошены заявители митинга. Понятно, что ничего, кроме формальных вещей в этой ситуации мы сказать не можем, но вот с формальной точки зрения следователь якобы пытается соблюсти и формальным образом нас опросить. Поскольку вот мне представляется, что действительно нет никаких оснований абсолютно для возбуждения уголовного дела, и на самом деле перспективы такой нету, то я согласился прийти, даже не дожидаясь письменной повестки, поскольку мне кажется, что разумно содействовать скорейшему окончательному решению об отказе в возбуждении уголовного дела по этому нелепому основанию.
А о каком именно уголовном деле идет речь?
Ну, как я понимаю, о содержании речи Алексея Навального на митингах.
Кроме Сергея Давидиса, в Следственном комитете ждут других заявителей акции за честные выборы 24 декабря – Надежду Митюшкину, Сергея Пархоменко и Анастасию Дальцову, а также организаторов митинга 5 декабря – Татьяну Игнатову, Игоря Гуковского и Илью Мищенко. Накануне супруга Сергея Пархоменко опубликовала в интернете сообщение от мужа, в котором он написал о звонке следователя. Вот его текст. «Я сказал, что хотел бы получить бумагу, в которой было бы указано, кто, куда и зачем меня вызывает. Он в ответ спросил, зачем бумагу? Может, я сразу наряд пришлю в аэропорт? Я сказал, ну, валяйте». Эта история вызвала широкое обсуждение в интернете. Сам Сергей Пархоменко до воскресенья находится в Германии, передает Интерфакс. По мнению политолога Святослава Каспе, эти события – своего рода проверка на прочность оппозиции.
Масштабная репрессия против оппозиции, как мы понимаем, от суммы фактов и действий не тянет. Скорее происходит следующее. Скорее происходит проба прочности и сплоченности оппозиционных кругов, учитывая, что между ними как бы, достаточно внутренних размежеваний расколов, правоохранительные органы или шире то крыло власти, которое склоняется к силовым действиям в отношении оппозиции, тестирует ситуацию и смотрит на реакцию. В этом смысле, например, весьма показательна история с Пархоменко, когда один звонок повлек за собой бурную публичную реакцию, настолько бурную, что подозреваю, что продолжения тут особого не будет.
6 мая на Болотной площади, согласованный с властями марш миллионов, закончился столкновениями с полицией. Правозащитная организация «Союз солидарности с политзаключенными» заявила, что уголовное преследование участников этой акции политически мотивировано. Активисты петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня проводят серию одиночных пикетов у здания Следственного комитета против фабрикации уголовных дел в отношении участников «Марша миллионов» в Москве. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Вороновой. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб, включая похищения и внесудебные казни. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, подвергаются массированному обстрелу. Международные правозащитники обвинили правящий в Египте высший военный совет в нежелании выполнить свое обещание передать власть гражданским лицам. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Сегодня же открывается 34-й Московский международный кинофестиваль. Поклонники лидера петербургской рок-группы «Кино» Виктора Цоя отмечают сегодня 50 лет со дня его рождения. Музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии в августе 90-го года. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Продолжим программу. Пресненский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела против следователя Натальи Виноградовой, известной своим участием в делах против журналистки Мананы Асламазян, предпринимателя Алексея Козлова и юриста Сергея Магнитского. Сотрудники Национального антикоррупционного комитета подозревают Виноградову во взяточничестве и добиваются от Следственного комитета проведения объективной проверки фактов, изложенных в поданном ими заявлении о преступлении, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Возбуждение уголовного дела против замначальника отдела Следственного департамента МВД России Натальи Виноградовой сотрудники Национального антикоррупционного комитета добиваются второй год. По словам руководителя НАК Кирилла Кабанова, в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие о получении Виноградовой взятки в 40 тысяч долларов, но в Следственном комитете не спешат разбираться в этом деле.
Год назад нам поступили материалы, согласно которых официально адвокат дает показания, что он передавал госпоже Щербаковой, а это была девичья фамилия Виноградовой, в Следственном комитете МВД взятку в районе 40 тысяч долларов США за принятие определенных процессуальных действий по уголовным делам. Когда к нам попали эти материалы, мы направляем заявление о преступлении в Следственный комитет. Выясняется в конце мая, в начале июня, что, оказывается, в феврале дело было опять прекращено. Мотивация простая. Следователь пишет, что он опросил госпожу Виноградову. Фактически он спросил, брали деньги? Говорит, нет. Ну, на нет и суда нету. Причем даже не опросил второе лицо, которое давало подобное заявление. То есть у нас либо адвокат нужно привлекать к ответственности к уголовной, задача ложных показаний, либо взятка была.
Отказывая в возбуждении уголовного дела против Натальи Виноградовой, следователь указал, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Такая формулировка и то, как проводилась проверка фактов, изложенных в обращении НАК, совершенно не удовлетворили заявителей, и они пошли в суд, говорит адвокат Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.
Есть там состав преступления или нет, но то, что проверка проведена некачественно, не в полном объеме, это факт. Почему это сделано? Вопрос можно задать руководству Следственного комитета. Почему они так сделали, и руководству прокуратуры? Почему они поддерживают это решение, если по сообщению о преступлении вообще ничего не сделано, фактически ничего? И почему они признают это законным и обоснованным? Деятельность Виноградовой, видать, кого-то устраивает.
Пресненский районный суд Москвы, рассмотревший жалобу сотрудников Национального антикоррупционного комитета, с основными доводами заявителей согласился. Отказное постановление признал незаконным и необоснованным и обязал Следственный комитет надлежащим образом проверить заявление о преступлении, совершенном офицером МВД. Впрочем, Кирилл Кабанов не исключает, что и после новой проверки следователя Виноградову к уголовной ответственности привлекать не будут.
У меня есть информация, есть основания утверждать, что определенные люди, используя должностное положение, оказывают содействие госпоже Виноградовой с целью ухода ее от уголовной ответственности.
Наталья Виноградова известна тем, что курировала расследование многих резонансных дел, в том числе дело в отношении юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». К ее заслугам относят дело о контрабанде валюты, возбужденное против главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян, и дело о мошенничестве против предпринимателя Алексея Козлова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На выставку. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к международным темам. Продолжаем «Время свободы». С открытия в историческом музее выставки «Русские немцы. Тысячи лет истории, искусства и культуры» стартовал так называемый «Перекрестный год России в Германии и Германии в России». Подготовленная обеими сторонами выставка вслед за Москвой будет показана в новом музее Берлина. Рассказывает Лиля Пальвелева.
На выставку удалось собрать более 700 первоклассных экспонатов из музеев и архивов не только России и Германии, но также Австрии, Швейцарии, Италии и Латвии. Для такого проекта нужны были большие пространства, и тут как нельзя кстати пригодился отремонтированный, но пустующий бывший музей Ленина. В этом теперь принадлежащем историческому музею здании устроители выставки попытались объять необъятное, проследить параллели и пересечения в истории двух народов в самых разных сферах – политике, экономической деятельности, науке, культуре и прочее, прочее, говорит куратор выставки с российской стороны Павел Хорошилов.
Никогда еще на поле одной экспозиции не соединялось такое большое число, на первый взгляд, очень разнородных, разнохарактерных, разнокалиберных экспонатов, представляющих практически все виды человеческой деятельности, возможные в истории между нашими странами. Вы увидите здесь вещи, которые никогда еще не показывались не только в контексте отношений между Германией и Россией, но и не предъявляли зрителю вообще.
А теперь вопрос одному из авторов выставки «Русские немцы», зав. Отделом исторического музея Александру Лаврентьеву. Кто придумывал концепцию, вот эту вот перекрестную, которая напомнила мне давнюю выставку «Музей изобразительных искусств. Москва, Берлин, Берлин, Москва»?
Это плод неких коллективных решений, поскольку выставка коллективная. Но с самого начала было понятно, что это не должен быть учебниковый рассказ, но он вообще в музее невозможен. Ведь музей хорош тем, что он может показать вещи. Поскольку исторические музеи и учреждения чрезвычайно богаты, то, само собой разумеется, у нас нашлись предметы для этой выставки. Но одним историческим музеем было физически невозможно ограничиться. Сюжет очень большой, тысячелетние отношения – это вообще очень много. Даже с точки зрения, там, скажем, предметного ряда. На одном конце археология раннего Средневековья, на другом – следы войны 20 века. Это абсолютно для музейного человека разные предметные вещи. Поэтому их собирали в разных музеях, иногда по одному, по два предмета привозили очень издалека, если они того заслуживают.
Как выстроена экспозиция? По хронологии или есть какие-то тематические пересечения, которые прослеживаются?
Разумеется, мы постарались выдержать и общую хронологическую последовательность, но внутри каждого из вот этого хронологического ряда у нас есть некие такие острова сюжетные или тематические. Этот сюжет может быть там торговлей, дипломатией, жизнью немцев в России. Ну, понятно, что в каждом из конкретных случаев это выглядит как-то конкретно. Но так или иначе, повторяю, мы сосредоточились на том, что с самого начала решили, что наш посетитель должен увидеть какие-то принципиально важные вещи. Отсекая мелочи, сосредоточиться на важном, на самом главном. А это важное, с нашей точки зрения, это взаимоотношения не между государством, а между людьми. Поэтому выставка называется не «Россия и Германия», а «Русские и немцы». Даже когда речь шла о дипломатии, о каких-то международных отношениях, о династических связях, в конце концов, которые есть тоже дипломатия, династические браки, мы все равно пытались как-то увидеть за всем этим некие человеческие лица, поэтому на выставке вообще очень много лиц.
Приведите какой-нибудь конкретный пример таких пересечений, когда представлены уникальные, но малоизвестные в России экспонаты.
Случилось так, что изображение русских людей эпохи Средневековья достаточно большая редкость. Но это особенности русского искусства. В Германии сохранилось, в общем, достаточно много изображений новгородцев XIV века. В частности, в музей привезено несколько резных панелей из городов, которые поддерживали торговые отношения, где мы можем видеть новгородцев времени, от которого у нас русских изображений новгородцев практически не осталось. Они достаточно колоритные и, надо сказать, довольно трудоемкие в перевозке были, потому что это крупные деревянные панели, не очень хорошей сохранности. Было приложено много усилий, чтобы создать им здесь комфортные условия, которые бы удовлетворили немецкую сторону. Это абсолютно уникумы. Ну, я думаю, что название города Травемюнде мало кому что сегодня скажет. Это маленький порт на Балтике, который во времена новгородской торговли, известного Ганзейского союза, был такой точкой пересечения. И вот травемюндские купцы, которые поддерживали торговые отношения с Новгородом, изобразили у себя в церкви, спинки церковные, значит, украшали новгородцев. Оказалось, что это бородатые люди, которые заплетали свои бороды, косички. Они все так изображены. Ради одного этого стоило это сюда привезти.
Хронологические рамки, которые охватывает выставка, с 10 по 20 века. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Алан, вчера в бразильском городе Рио-де-Жанейро открылась трехдневная конференция ООН по устойчивому развитию, на которой лидеры и ведущие представители более 90 стран обсуждают развитие мировой экономики без ущерба окружающей среде. Как мы с вами договаривались, давайте мы поговорим о каких-то публикациях вот на эту тему.
Александр, сегодня газета Wall Street Journal публикует статью на данную тему. Автором является Брюс Джонс, директор программы управления мировым порядком в Вашингтонском институте Брукингса. Джонс принимает участие в этой конференции. Он прежде всего обращает внимание, что вдобавок к 10 тысячам официальных участников этой конференции в Рио съехались 40 тысяч активистов защиты окружающей среды, которые, по наблюдениям автора, природоохранным мероприятиям предпочитают потребление знаменитого бразильского напитка кашаса. На взгляд Джонса, грандиозную конференцию еще до ее завершения можно считать проваленной. И это, на его взгляд, было предсказуемо, в частности, по прогнозам представителей Евросоюза, ожидания следовало занизить. Отсутствие заслуживающего доверия анализа заключенных в прошлом международных природоохранных соглашений не позволяет саммиту такого масштаба действенно повлиять на пути ведения экономической деятельности или развития энергетического бизнеса. Автор статьи указывает на ряд ошибок, которых можно было избежать с организационной точки зрения. Так, Бразилия уже давно конкурирует с Мексикой в вопросе о том, кому лидировать в деле так называемого озеленения экономики. Подготовка к саммиту в Рио проходила и параллельно с подготовкой к саммиту «Большой двадцатки» в мексиканском Лос-Кабосе. В результате переговоры в Лос-Кабосе не стали логической основой для продолжения переговоров в Рио, пишет в газете Wall Street Journal сотрудник Вашингтонского института Брукингса Брюс Джонс. Александр.
Алан, еще одна важная международная тема, о которой все говорят, это, конечно, события в Египте, где перед вторым туром выборов президента был распущен парламент, принята конституционная декларация, которая серьезно ограничивает полномочия президента, кто бы ни попал на этот пост, и вообще создает очень сильную неопределенность и накал в обществе. Что сегодня пишут об этом американские журналисты?
Сегодня издание Foreign Policy публикует статью сотрудника Совета по международным отношениям Эда Хусейна, который называет нынешние события в Египте приходом летней хунты после арабской весны. Автор считает, что теперь, когда египетские генералы сражаются с братьями-мусульманами, а не с молодежью на площади Тахрир, схватка действительно может быть кровавой. Автор напоминает, что в Египте нет своей Аун Сан Суджи. Либеральная молодежь, известная по выступлениям прошлой весны, по крайней мере на какое-то время ушла. Старый фараон Хосни Мубарак при смерти. Роспуск военной хунтой избранного парламента на прошлой неделе и принятая ею единогласно поправка к Конституции об ограничении полномочий президента стала катастрофой для развивающейся демократии. Но мир просто наблюдает, однако не возмущается. Никто не высказал осуждения. Ни американское правительство, ни правительство стран Евросоюза. Между тем, запах отбросов и канализации в старом Каире, некогда колыбели мусульманской цивилизации, ежедневно напоминает миллионам египтян о физическом распаде их страны. Страна просто изношена. Маневры Высшего Совета Вооруженных Сил являются оскорблением свободы, достоинства и справедливости, которых добивались народные массы. Автор публикации напоминает, что Египет – это не страна с армией, а армия со страной в придачу. После военного переворота 1954 года армия контролировала в стране все абсолютно. Эд Хусейн делает вывод: в ближайшем будущем старцам из Совета Вооруженных Сил предстоит решить, как они войдут в 21 век. Либо они запомнятся в истории принятием правильных решений, либо хунта будет проклята потомками за убийство своих детей, в то время как эти дети возвращаются на площадь Тахрир для того, чтобы снова восстать, пишет Эд Хусейн из Совета по международным отношениям. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Вороновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд в Казани изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему начальнику отдела полиции Дальний Ильгизу Ахмедзянова, подозреваемому в избиении задержанных. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. Международные правозащитники обвинили правящий в Египте высший военный совет в нежелании выполнить свое обещание передать власть гражданским лицам. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Мы продолжаем программу «Время свободы». И настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. Людмила, я приветствую вас в эфире.
Добрый день, Саша. Добрый день, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сначала несколько анонсов. Сейчас на главной странице сайта есть материал, который называется «Вспоминая Виктора Цоя». Он посвящен 50-летию легендарного музыканта. Сейчас это текст, а через некоторое время здесь появится фотогалерея, которую наши корреспонденты отсняли у знаменитой стены Цоя на Старом Арбате. Я думаю, что посмотреть эту фотогалерею, а также видео, которое привезли коллеги, будет интересно всем поклонникам Виктора Цоя. Второй анонс – это анонс прямой видеотрансляции, которая, как уже бывает у нас практически всегда, будет во время программы «Время гостей». То есть программа «Время гостей» параллельно выходит и в прямой трансляции на радио, и в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода. Сегодня «Время гостей» ведет наш коллега Михаил Соколов, и у него в гостях профессор Женевского университета Жорж Нева. А говорить они будут о том, может ли Россия стать частью современного Запада. Свои вопросы вы можете оставлять на сайте Радио Свобода, а также на нашей странице в Фейсбуке. Я напоминаю, что у нас уже более 14 тысяч друзей. Я надеюсь, что не сегодня, завтра их станет 15 тысяч. Вы можете приглашать на нашу страницу своих знакомых и друзей. Я думаю, они не будут разочарованы. Оставляйте свои комментарии, свои вопросы для Жоржа Невы и Михаила Соколова. И все это будет отражено в прямой видеотрансляции сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Теперь, что касается материалов, уже опубликованных на сайте. Те, кто постоянно бывает на сайте, знают, что вчера мы вели прямую видеотрансляцию от стен Таганского суда, где в очередной раз слушалось дело Пусси Райот. И по мотивам этой трансляции подготовлен подробный видеорепортаж. Это достаточно выразительное зрелище. Достаточно сказать, что защитник Химкинского леса Евгения Чирикова исполняет там ту самую песню-молитву, за которую сегодня сидят девушки из Пусси Райот, со словами «Богородица Путина, прогони». Есть соло Евгения Чириковой на сайте Радио Свободы, есть и целиком видеорепортаж о том, как происходили задержания, как происходили протесты, как происходили пикеты в поддержку Пусси Райот и, наоборот, против Пусси Райот у здания Таганского суда вчера.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Людмила уже упомянула, действительно, у нас много материалов по поводу 50-летия музыканта, поэта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя, который погиб в автокатастрофе на 29-м году жизни в Латвии. 21 июня ему было бы 50 лет. В Санкт-Петербурге, где Цой родился, и в других городах России будут отмечать юбилей легендарной рок-звезды сегодня вечером концертами. Уже открылись выставки и разные фестивали. Накануне юбилея речь шла даже о переименовании одной улицы в Петербурге. Однако у этой инициативы нашлись как сторонники, так и противники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Трагически погибший в 90-м году лидер группы «Кино» навсегда остался молодым. Может быть, в этом секрет того обожания, которым до сих пор окружена его фигура. К юбилею Виктора Цоя издательство «Эксмо» выпускает уникальный фотоальбом «Кино. Хроники подполья». Самое полное собрание фотографий группы, включая период зарождения ее славы. Многие снимки публикуются впервые. Автор всех работ – Наташа Васильева-Халл, фотограф легендарного ленинградского рок-клуба. В Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» будет представлен проект «Легенды Петербурга», центральное событие которого – большой концерт, где выступит американский коллектив «Браззавиль», имеющий в репертуаре песни Цоя, симфонический оркестр Государственного Эрмитажа с гитаристом «Кино» Юрием Гаспаряном и группа «Виктор», исполняющая исключительно песни группы «Кино». Подобный концерт пройдет и в Москве, говорит историк петербургского рока Андрей Бурлака.
21-го концерта Цоя – это часть общей большой культуры. Да? То есть там будут песни Цоя исполнены симфоническим оркестром и будут исполнены музыкантами и отечественными, и музыкантами иностранными. То есть как бы это немножко разрушает такой популярный у некоторых людей миф о том, что русский рок – это исключительно такая вот отечественно наше эндемическое такое явление, и никому больше оно не интересно. Это неправда. То есть, если бы русский рок был доступен на Западе, то если наших артистов появлялись в репертуаре других актуальных исполнителей. Просто мы много лет были оторваны, и сейчас эта оторванность, она сохраняется.
Эту оторванность от мирового контекста Андрей Бурлака связывает с политикой российского телевидения. Много лет шла речь об установке памятника Виктору Цою, но с 2009 года проект оказался замороженным. С другой стороны, уже почти решен вопрос о том, чтобы одна из городских улиц называлась улицей Виктора Цоя. Эту идею в своем твиттере поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Инициаторы идеи – движение «Рок Петроград» и многочисленные поклонники музыканта, собиравшие подписи за улицу Цоя. Между тем, далеко не все в восторге от этой идеи. Есть имена, такие как Бродский или Стравинский, которые внесли большой вклад в русскую культуру и об увековечении памяти, о которых можно было бы подумать в первую очередь. С этим согласен и Андрей Бурлака, который вообще считает недопустимым новое переименование улиц в центре города, где с таким трудом удалось добиться возвращения некоторых исторических названий. В то же время он не видит ничего плохого в сквере имени Виктора Цоя в Московском районе, где он и жил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Ходбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают вызов в Следственный комитет организаторов митингов 5 и 24 декабря прошлого года. В Facebook журналист Сергей Пархоменко подробно написал о состоявшемся с ним по телефону разговоре с человеком, названным им старшим следователем.
Надо сказать, нервы не к черту у этих старших следователей. Он мне говорит, имеются, дескать, ко мне вопросы, как к заявителю, относительно моей роли в организации митинга 24 декабря на проспекте Сахарова. Я отвечаю, что и заявителем был, и роль моя, наверное, имеется какая-то, и отчего бы не поговорить, вот только надо бы ему прислать мне официальную повестку с указанием места, времени, цели разговора и моего точного процессуального статуса, чтобы мне было что предварительно обсудить с адвокатом. Тут старший следователь почему-то моментально вскипятился и крайне раздраженным тоном мне говорит, что, мол, никакая повестка мне не полагается. А вот другие заявители того митинга повели себя гораздо сговорчивее и адекватнее, продолжает сердиться старший следователь. Отчего же, говорю, а мне как раз кажется, что именно моя позиция и мое желание прийти на разговор не одному, а с адвокатом, является самым что ни на есть адекватным в данной ситуации.
О цели вызова на допрос в Следственный комитет Пархоменко пока не сообщили, но он высказывает следующее предположение.
Удивительно мне все это. Причем тут 24 декабря-то? С чего вдруг? Похоже, правильную мне тут версию коллеги предложили. Деньги они ищут. Не могут поверить, что митинги финансировались из кошелька Романовой, да и стоили, по сути, гроши, если сравнивать с их численностью. Они ведь привыкли, что на путинге всякие с подвозом, автобусами и сгоном ряженых потупчиков дикое несусветное бабло уходит. Вот и нервничают. Все им кажется, что финансирование нам с Марса подгоняют.
Блогеры живо отозвались на сообщение о вызове Пархоменко на допрос. Более того, стало известно, что в Следственный комитет вызваны по меньшей мере 6 человек. Пользователь Facebook Роман Хабаров удивился, что следователь не захотел присылать письменное приглашение на встречу.
Если бы это был не следователь, а опер, я бы еще допустил, что такой вызов возможен. Но следователь, который говорит, что повестка – это лишнее в вызове на допрос, неуч или хам.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина в этой связи напоминает об авторитаризме.
Запретить выезд и повесить новый железный занавес было бы логичным шагом в эволюции режима. Я уже давно себя спрашиваю, когда же Путин поймет, что строить авторитарное государство со свободой въезда и выезда невозможно.
Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис обращает внимание, что продолжается расследование событий 6 мая, во время которых произошло столкновение полиции и участников митинга. Блогер публикует в «Живом журнале» заявление Союза «Солидарности» с политзаключенными.
Согласно сообщениям, следствие намеревается привлечь к уголовной ответственности еще десятки человек, в том числе организаторов массовых беспорядков, независимо от того, существуют они или нет. Пока следствие продолжается и подробности обвинений в отношении конкретных лиц неизвестны, мы не можем делать окончательных выводов. Тем не менее, Союз солидарности с политзаключенными считает уже на этом этапе очевидным предвзятый и односторонний характер действий следствия. Несмотря на многочисленные заявления, направленные в правоохранительные органы, не возбуждаются и не расследуются уголовные дела в отношении сотрудников полиции, как в связи с воспрепятствованием проведению публичного мероприятия 6 мая в целом, так и по фактам конкретных насильственных преступлений, зафиксированных в частности фото и видеозаписями. Все вышеизложенное дает нам основание считать расследование дела о событиях 6 мая в Москве политически пристрастным.
Западные блогеры также размышляют о российских протестах. В интернет-журнале The Globalist, занимающийся европейскими исследованиями Андреас Амланд, рассматривает причины, по которым протестное движение гражданских активистов, а также солидарных с ними представителей внепарламентской оппозиции, не способно кардинально повлиять на сложившуюся в России ситуацию.
Демократическому движению России стоит начать решать существенную внутреннюю проблему. Вместо того, чтобы в постсоветский период заниматься межпартийным соревнованием и созданием коалиции, многие либеральные активисты превратились в политических моралистов, честолюбивых гуманистов и занятых теоретизированием аналитиков. Изображая из себя политических деятелей, они мысленно никогда не оставляли интеллектуальной жизни. Чтобы стать эффективными участниками политического яралаша, российским либералам нужно освоить стратегию и тактику борьбы за власть. В настоящее время их неоперившаяся политическая деятельность лишь играет на руку президенту Владимиру Путину и его приспешникам в Кремле, как известно, безжалостным реалистам власти.
Андреас Амланд отмечает, что многие россияне либеральных взглядов хорошо знакомы с функционированием западных обществ и знают, что представляет собой политика в демократии. Это, по мнению занимающейся русистикой американской студентки Элизабет Перл Морган, означает, что протестное движение будет сложно подавить выбранными силовиками методами. В блоге «Привет and goodbye» она пишет.
Да, Советский Союз распался, но его заменила властная авторитарная комиссия мошенников, злорадствующих при произнесении фразы «свободное, унитарное, либеральное и демократическое государство». В последнее время, правда, что-то изменилось. Кажется, Путин Путин неверно оценил последствия, введя ограничения внутри страны, но позволяя любопытствующим посмотреть, что происходит за ее пределами. Получив образование за границей, молодые граждане России возвращаются домой. Они испытывают культурный шок, а после желают перемен.
Над сетевыми разговорами работала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Бароновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд в Казани изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему начальнику отдела полиции Дальний Ильгизу Ахмедзянову, подозреваемому в избиении задержанного. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Сегодня же открывается 34-й Московский международный кинофестиваль.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вспоминая Виктора Цоя, 50 лет лидеру группы «Кино».
Комментарии экспертов.
Правительство Греции, которого ждали все.
Право автора.
Андрей Остальский о Джулиане Эссанже, испортившем песню.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономическим темам. У нас на очереди экономическая панорама. Сегодня над ней работал Сергей Сининский.
Уровень общей безработицы в России снизился в течение мая с 5,8% до 5,4% численности экономически активного населения, сообщил в среду Росстат. Это уровень докризисной первой половины 2008 года. Столь заметное снижение во многом можно объяснить сезонными факторами. С марта и по сентябрь занятость в российской экономике традиционно расширяется из-за предложения сезонных работ в строительстве, сельском хозяйстве, торговле или туризме. Но столь заметное снижение безработицы всего за один месяц можно ли объяснить только сезонными факторами? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, сезонные факторы свою роль сыграли. Но плюс к этому, как мне кажется, на уровне безработицы сказалось изменение активности банков. Банки стали более активно кредитовать. У нас очень ощутимо за последние несколько месяцев выросли объемы розничных кредитов, которые, так сказать, банки выдают населению. Прежде всего, кредиты, связанные с ипотекой. И ипотека, в свою очередь, она очень сильно поддерживает объем жилищного строительства. Если посмотреть по той же самой статистике Росстата за май, то объем жилищного строительства в годовом выражении выросли на 7%. Это очень ощутимый рост. Поэтому мне кажется, что вот на сезонные факторы, то есть обычно строительная активность начинает выбирать темпы с марта где-то, и вот мы как раз с этого момента и увидели снижение уровня безработицы, наложился, так сказать, более высокий спрос на жилье, вызванный в том числе и более льготными условиями по предоставлению банковского кредитования, что привело к такому ощутимому снижению уровня безработицы.
Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Изменение безработицы за последний месяц практически полностью объясняется сезонными факторами. Но если более глубоко взглянуть в статистику, то можно увидеть, что в мае существенно увеличилось экономически активное население в России примерно на 170 тысяч человек. Количество занятых также выросло, то есть занятость продолжала расти, а безработица осталась неизменной, исключительно благодаря росту экономически активного населения. Основной фактор, который сейчас в эти месяцы толкает занятость вверх, это, конечно же, активность внутреннего спроса, которая увеличивает выпуск и в тех отраслях, которые склонны обычно больше нанимать рабочих. Те предприятия, которые работают на внутренний рынок, здесь можно назвать и строительство, и ту же самую торговлю, это отрасли, которые очень много людей нанимают при увеличении своего выпуска. Эти отрасли демонстрируют очень хорошую динамику, и на этом фоне занятость растет.
Продолжение разговора о тенденциях на рынке труда России в программе «Экономическая среда» в пятницу в 22:30 по московскому времени. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил в среду о продлении до конца года действия начатой осенью программы опосредованного стимулирования роста американской экономики, известной как «Твист». Поначалу программу предполагалось завершить к 1 июля. Ее суть сводится к тому, что Центральный банк США реструктурирует свой же портфель американских гособлигаций. В нем становится меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США во многом являются определяющими для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. Тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Впервые подобная программа реструктуризации своего портфеля гособлигаций под названием «Твист» была реализована Центробанком США еще в 1961 году. Мировые цены на нефть упали сегодня до уровней ноября-декабря 2010 года. Главными причинами считаются две. Существенное снижение Центральным банком США своего прогноза роста американской экономики как в этом, так и в будущем году. На этом фоне и была продлена программа «Твист», а также сообщения из Китая, указывающие на очередное замедление темпов роста китайской промышленности. США и Китай являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Их совокупная доля превышает треть общемирового потребления. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Мировые цены на нефть определяются соотношением спроса и предложения на нефть. Соответственно, со стороны спроса на нефть три важных фактора. Это состояние европейской экономики, американской и китайской. Со стороны предложения это состояние дел в тех странах, которые нефть поставляют. Россия, страны ОПЕК, Соединенные Штаты. В данном случае мы имеем реакцию со стороны спроса на нефть, а именно данные по замедлению темпов роста китайской экономики и по понижению прогноза роста американской экономики, это значит, что вот эти опасения некие, что спрос будет меньше, стало быть, должно быть меньше. Вот они влияют на цену нефти.
Цена сорта Brent нефти Северного моря, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, снизилась в среду до уровня менее $92 за баррель. Для сравнения, еще в начале апреля она превышала $125.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Как воспринимаются российские события последнего времени в Соединенных Штатах? В чем, по мнению американских социологов, значение российских политических протестов последнего времени? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Что из российских событий последнего времени вызвало наибольший интерес у американских средств массовой информации? Такой вопрос я задала Владимиру Шлепентоху, известному социологу российского происхождения, профессору университета штата Мичиган. Как выяснилось, самое пристальное внимание прессы привлек конфликт между главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и «Новой газетой».
Конечно, удивлению американцев нет границ. Сам факт, что человек, который занимает пост, эквивалентный директору FBI или FBR, может, вообще говоря, вести себя как мафиоза, это плохо укладывается в сознание. Так что это событие вообще является чрезвычайным для американского общественного мнения. Ну и это еще одно доказательство для меня лично, что Россия и не является даже настоящим авторитарным государством. Это только как бы подтверждает мою личную теорию, что в значительной степени современное российское общество является неофеодальным, в котором сатрапы, руководители ведомств, губернаторов обладают свободой, которая возможна только именно в обществе такого типа, в котором руководитель государства предоставляет им огромную степень свободы в действиях, необходимых для поддержания власти правителя государства.
А как реагируют американские средства массовой информации на развитие протестного движения в России?
Они реагируют спокойно. Они, я думаю, не полагают, что это движение имеет шансы на изменение политического режима в стране в ближайшее время. Но вместе с тем они исходят из того, что это новое явление в российской политической жизни, влияние которого на дальнейшие события не ясно. Кремль еще не использовал и 5% своих ресурсов для того, чтобы защитить себя от всяких угроз. Но это движение резко изменило общественное сознание в России. И в случае каких-то экономических катаклизмов все российские граждане будут помнить, что можно выйти на улицу и протестовать. Это превратилось в один из возможных видов поведения практически для всего российского населения. Но это как бы для будущего.
Что бы вы назвали самой серьезной проблемой внутри самого российского протестного движения?
Протестное движение в России лишено серьезной идеологической программы. Вообще, что было поразительно, глядя на картинки 12 июня, это обилие различных политических групп на этой демонстрации и, конечно, торжество красного цвета. Однако, что для меня очень важно, главным лозунгом этой демонстрации, как и всех предшествующих, это абсолютно демократическое требование, прозападное по своему характеру, честные выборы. Нет других лозунгов, вокруг которого вся эта разнообразная публика могла каким-то образом объединиться. Важнейшая проблема современного протестного движения в России – это идеологическая проблема. Это отсутствие, об этом все говорят, единой программы для участников этого протестного движения и даже отсутствие единой какой-то внятной социально-экономической программы для либеральной части этого движения. Это фундаментальный факт, который, несомненно, очень утешает Кремль, и не без основания его утешает, потому что у этого движения и не видно никакой социальной программы, не видно, что эта самая оппозиция собирается делать, как говорят, на следующий день. Поэтому идеологический разброд в оппозиции режиму является фактором номер один.
Говорил Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. По свидетельству ученого, некоторые события последнего времени вновь заставляют его говорить об элементах феодализма в современном российском обществе. Впрочем, социолог уверен, что ни одно общество нельзя описать при помощи единственной модели. Одна из его книг последнего времени называется «Феодальная Америка».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о российских интересах в Сирии. Причем только что прозвучало заявление российских властей, что какой-либо скорой эвакуации российских граждан из этой страны, где продолжает расширяться кровопролитный конфликт, не будет. Вас ждут и другие интересные темы. Рубрика «Сегодня в Америке» и рассказ о бразильском экологическом международном саммите. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ежегодно тысячи тонн токсичных отходов сбрасываются в океан у побережья Сомали.
Сегодня более 43 миллионов человек в мире являются
беженцами. Новая демократия, ПАСОК и левые демократы взяли на себя бремя ответственности.
Судебный процесс – это просто издевательство над правом.
Наши подзащитные, горстка сторонников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.